А тем временем Алена Байдюк уже завела нового гостя. Это анонсированный уже директор Украинского института международной политики Ростислав Томенчук и Татьяна Трощинская. Хорошо так подготовилась к разговору с ним.
Я? Да. Я не то чтобы подготовилась к разговору, но, по крайней мере, с первого вопроса мы начнем, а дальше как пойдет. Да? Я знаю, что Ростиславе, Институт украинской международной политики, да, Украинский институт международной политики, в январе 2016 года, который уже завтра к нам приходит, начинают такую серию тренингов или учебы определенные для громад или общин. Я так понимаю, что Харьковской, Донецкой и еще каких-то областей Восточной Украины.
Здравствуйте, рад быть у вас перед Новым годом. Очень приятно, что пригласили. Да, это вот новая наша инициатива. Она идет в продолжение тех наработок, которые мы сделали в этом году и в прошлом по поводу информирования общественности о децентрализации, что такое федерализация, как должны развиваться регионы, как должны развиваться города, села. И вот оно все идет в ключе вот этой реформы, которая происходит в Украине сейчас по децентрализации. И вот эта инициатива, о которой уже вы сказали, спасибо большое, она идет на восточные области. Это Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская.
Ну, как по мне, то Запорожская и Днепропетровская, это все-таки ближе к центру, чем к востоку.
Ну, можно дискутировать, но все-таки...
А чего дискутировать? Посмотрим на карту.
Ну, я же говорю, можно с какой стороны посмотреть на карту. Мы посмотрели, что есть много общего в этих регионах, и потому мы не исходили из того, что можно назвать их и центральными, но я не думаю, что от этого их города в этих областях станут лучшим, если мы будем называть их центральные, а не восточные. Все-таки хотелось бы видеть конкретный результат от того, как они видят свое будущее непосредственно по развитию своих общин.
А вот что это общее, да? Вот вы говорите, что общее есть. Что именно общее есть между этими городами? Это какой-то разрыв, который, как вы считаете, вы можете помочь им подолать, я забыла слово.
Преодолеть.
Спасибо.
Хороший вопрос. Мы в этом году ездили, ну, по сути, мы были в каждой области и собирали и глав сельских советов, и глав там городов, и общались с ним по поводу того видения, как они планируют дальше развивать свои города. И когда общались вот именно в этих областях, то есть мы поняли, что есть определенные проблемы, с которыми они понимают их и хотят их решать. То есть, исходя из этого, мы сформировали вот эту программу. Сначала вот этим мы проводим серию тренингов по поводу того, что такое стратегия, как развивать город, как готовиться к децентрализации им, вот этим малым городам, как писать проекты, как искать деньги, как соединять стратегию, которая обычно лежит где-то в тумбочке, если нужно, ее поднимают и показывают, как ее соединить с приоритетами развития города, как под эти приоритеты искать возможные ресурсы и как их внедрять, общаться с общественностью, привлекать сюда и местный бизнес, и местных общественных организаций, инициативы, то есть и как им развиваться, как такое есть термин у нас, как... такое стабильное развитие, не знаю, как это будет правильно.
Устойчивое развитие,
да. То есть вот эти те две вещи, о которых мы хотели с ними говорить. В первую очередь это устойчивое развитие, а во вторую очередь это тот социальный диалог.
Это вы хотели с ними говорить,
да.
А они насколько хотели слушать
вас? Ну так вот именно потому мы хотели с ними говорить, что у них возникали вопросы в том, что мы хотели бы понять, как нам работать, как развивать город, исходя из там с трудной ситуации экономической и политической. И пытались искать вот эти общие такие интересы, которые не будут иметь политическую какую-то окраску, а будут в первую очередь нацелены на вот это устойчивое развитие их городов.
Искать деньги, искать решения, а находить. Как часто поиск заканчивается успехом?
Очень часто, если к этому подходить планово, и если это не делать хаотично. Вот та ситуация, которая сейчас сложилась в разных городах, ну, и не только в восточных, она связана в первую очередь с тем, что вот есть города, которые сделали стратегию, просто там собрали группу какую-то, написали ее и положили. Есть города, которые этого даже не сделали. Потому наше задание выходило из того, чтобы те инициативы, которые они делают, то есть, например, там они взяли деньги там у кого-то фонда, там в банк реконструкции развития, или там Европейского банка реконструкции развития, или там Мирового банка, там где-то в программе ООН взяли там деньги там по поводу, например, поменяли канализационные люки, поставили окна в школы, там кто-то взял, поставил светильники на улицах, освещение на этих, на солнечных батареях. То есть, ну, это такие хаотические шаги, которые не дают ответа, как будет дальше эта община развиваться, и насколько нужно было в первую очередь менять окна, или насколько нужно было в первую очередь менять вот эти фонари, и для того, чтобы вот эти их инициативы, которые они хотят искать на них деньги, а деньги можно найти, это не проблема, чтобы они понимали, какую роль они имеют в общей стратегии развития ихнего города и зачем это нужно. То есть, а это уже включается сюда нюанс, вот когда формируются приоритеты стратегии, то есть там должны быть моменты общения с общественностью, да, если правильно так по-русски. То есть это постоянное проведение фокус-групп для того, чтобы люди, которые живут в этом городе, они знали, чем занимается власть и как она пытается развивать город. Там что-то советовали, вносили какие-то свои изменения там, или свои предложения. Это важные моменты вот, усиления доверия местного населения к власти.
Директор Украинского института международной политики Ростислав Томенчук в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс». Развивать доверие населения к власти. А как насчет доверия власти к населению?
Может, оно может больше, чем думает власть?
Я думаю, что это процесс двухсторонний. И да, это будет непросто. Ну, как бы власть же обирают те люди, которые там живут, и они дают им там определенный какой-то процент доверия, да, то есть, ну, потом этот процент доверия, он или уменьшается, или меняется на какие-то вот там разные обещания.
Ну, в данном случае я имею в виду еще и то, что, например, некоторые деятели в Киеве приложили усилия к тому, чтобы многие люди на Донбассе не могли проголосовать и избрать для себя местную власть. Я рассматриваю это как составляющую недоверия к гражданам, да, и то, что у них отбирают фактически или отобрали на какое-то время возможность влиять на власть. Что вы, исходя из вашего опыта общения с людьми в тех городах, которые вы называете восточными, в тех областях, можете посоветовать центральному киевскому руководству? Я уверен, что к вам могут прислушаться.
Я думаю, здесь вопрос коммуникации в первую очередь. Коммуникации власти, и не только с восточными регионами. Я думаю, что эта проблема, она общая для всех областей, для всех регионов и для всех сел. То есть изначально, например, там 2 года назад, когда мы начинали работать, то есть мы думали, что есть какая-то разница, например, в мышлениях и в пониманиях там людей там, в разных регионах противоположных. Но на самом деле, то есть уровень информированности людей очень, очень слабый. Уровень стереотипов очень высокий. И как показывает практика, вот этот уровень стереотипов находится в очень таком примитивном формате. То есть это связано в первую очередь с тем, что государство, там, центральная власть, если мы говорим про Киев, там, не умеет доносить свои процессы, там, свои реформы, свои изменения до людей понятным им языком.
Но это если есть реформы, то тогда неумение. А если реформ нет?
Нет, ну это уже вопрос политический.
Это важно, подождите. Вот если какая реформа вот сейчас не донесена, например, да? Это очень важный такой пример. Вот реформа есть, а донесения нет, по вашему мнению.
Ну, если, ну, мне как эксперту посмотреть на эту точку зрения, то, конечно, я вижу, что результат, скажем, там, не совсем тот, который хотелось бы от этого увидеть.
Ну, хотя бы шаги есть, да, но люди думают, что все еще хуже.
Шаги-то есть, да, то есть если мы вообще, если вернуться там обратно там, по реформе децентрализации развития городов, то есть там есть определенные, и там очень хорошие шаги. Да, там есть несколько вопросов, которые не урегулированы. Вопрос по изменениям Конституции. Да, на которой там затягивают ряд изменений для городов. Но на самом деле, ну, есть хорошие примеры. Вот даже те объединенные громады, которые начали сейчас работать, то есть там есть хорошие примеры, и это нужно эти вещи поднимать. То есть я думаю, что в этой сфере только сейчас началась хотя бы какая-то информационная кампания или стратегия, как доносить то, что делает власть. Потому что когда мы начинали в прошлом году, там возник вопрос в том, что не было сопровождения этой реформы не было сопровождения информационного. Ну, к сожалению.
Децентрализацию, да, вы имеете в виду, да?
Да, да. Да. Это то, с чем мы стыкнулись, да? То есть я там понимаю, что там есть там реформа в полиции, да, где сегмент вот этой информационной кампании, он был в некоторых случаях даже намного лучше, чем происходил сам процесс реформы.
Я даже иногда вот сейчас слышу от наших коллег фраза о децентрализации уже так начинается такими словами: люди боятся децентрализации. И я начинаю иногда думать, что, может быть, журналисты не правы в том, что они постоянно повторяют эту фразу: люди боятся децентрализации.
И в связи с этим вопрос Руслан Ростислав Томенчук, директор Украинского института международной политики, упомянул тут объединенные громады. Скажите, пожалуйста, вы реально были в объединенных, новообъединенных громадах, и это объединение происходило из-под палки, то есть административным путем, или действительно люди осознали преимущество того, что они объединяются?
Очень по-разному. Здесь нету конкретного ответа. Есть варианты и хорошие, и плохие. Их сейчас там сколько? 158. Это вот те первые, на которые сейчас будут там пытаться помочь максимально финансово, сделать их показательными. Но даже из этих 158 есть там несколько десятков, которые, ну, они не вытянут, они не выживут. Ну, да, их запустили, да, им дадут возможность. Но это не значит, что все будут успешные. Есть, когда... Они же проходили выборы. Есть, например, случаи, когда их же формировали сами села, и нужно понимать, что там предыдущие главы сельских советов, когда формировали эту объединенную громаду, они же рассчитывали, что они останутся, да, то есть они как бы под себя это все организовывали. Есть случаи, где они остались, а есть случаи, где они проиграли. Я вот думаю, что те случаи, когда они проиграли, когда пришли новые там люди, там молодые люди, которые не работали вообще в этой сфере никогда. Я думаю, что они могут дать хороший показатель. С другой стороны, под палки это никто не делал. Это, скорее всего, были такие инициативы, которые пытались попробовать. Ну, как бы есть люди, которые 3 раза сначала подумают, потом сделают, да? А есть люди, которые...
3 раза сделают, а потом...
Да, ну, я не это имел в виду, но есть люди, скажем, которые готовы рисковать. И потому что основная, по сути, проблема, с которой мы стыкнулись в децентрализации, это то, что вот местные вот эти главы сельских советов, там, с депутатами там совсем ситуация намного была хуже, а вот именно вот эти главы сельских советов, они не верили. Когда мы им приходим и рассказывали, что так и так, давайте нужно делать. Это европейский опыт, это правильно. Они говорят, что уже сколько к нам приходили за вот эти 25 лет независимости, сколько нам уже обещали, как бы они приезжают и уезжают. А меня здесь избирали, и меня здесь люди знают, и они будут плевать в мою сторону, образно, в сторону этого глава света. Потому я не готов сейчас там, образно, клюнуть на вот эти процессы красивые, там, бассейны, спортивные площадки, супермаркеты в селах. Я лучше вот поменял стекла в школе, и моим там детям уже тепло.
Но тоже нужно.
Потому что нужно, да, то есть я понимаю, что, а вот это отсутствие правильного сформированного информационного посыла по поводу того, что это. Вот это формирование доверия власти центральной и власти местной. Ну, и я, к сожалению, это процесс, ну, очень длительный, как для меня.
А почему директор Украинского института международной политики и вообще Украинский институт международной политики занимается такими внутренними чистыми?
Это хороший вопрос, на самом деле,
мы ожидаем хорошего ответа.
Да, потому что... Не, я вам объясню, почему. Мы не планировали залазить так глубоко в децентрализацию. Мы выходили из того, что... Если мы подписали договор про ассоциацию, если у нас сейчас вступает зона свободной торговли, мы планировали одно из направлений, это работа с регионами и качественное продвижение их интересов, их позиционирования в Европейский Союз, комитет регионов, в Брюссель, налаживание партнерских отношений с разными странами Европейского Союза. Мы считали, что это важно. Но когда мы стыкнулись и начали поднимать этот вопрос с областями, мы поняли, что там очень грустная ситуация. И вот пошагово мы начали сначала, ну, давайте будем начинать.
То есть
начинать.
Вы ввязались в процесс,
да,
вас затянул.
А процесс нас затянул, и я понял, что для того, чтобы вытаскивать их туда, нужно... попотеть с ними вот здесь, на местах, чтобы они поняли, насколько это важно. Потому что очень часто бывает, когда мы общались даже на уровне областных администраций, очень часто бывает, что ни главы областных администраций, ни их замы не понимают, насколько важно и как вообще формировать свою внешнюю, ну, не свою внешнюю политику, а как формировать, как быть уникальными, как отличаться от другой области, и что делать нужно, чтобы приходили инвесторы в регион, создавая новые рабочие места.
Директор Украинского института международной политики Ростислав Томенчук в программе «Киев-Донбасс», Громадский радио. Господин Томенчук, вот вы сейчас сказали, когда мы общаемся с главами госадминистрации, их заместителями, а главы облсоветов? Мне кажется, что вот с таким выражением вы подтверждаете то, что выбранная власть у нас находится в подчинении президентской вертикали.
Выбранная власть? Нет, она не находится в подчинении, она выбранная. Просто дело в том, что областные советы, они не влияют на ситуацию в регионе. Вот это переходной этап, который должен будет прекратиться после качественного внедрения вот этой реформы по децентрализации. Ну, и это очень длительный, ну, не длительный процесс, но это процесс непростой. Ну, и на самом деле есть вопросы с депутатами местных советов. Мы сейчас тогда зайдем в совсем другую тему, но это, она тоже важна, и вот это то, что мы сейчас тоже начали говорить с партнерами, и с Минрегионом, там, и с рядом других организаций, которые занимаются децентрализацией, связанные с тем, что в процесс реформы не задействованы местные депутаты. А на самом деле это там почти чуть ли не единственные и самые важные люди, которые должны двигать эту реформу. Это люди, которые должны общаться с общественностью. Депутаты у нас кто? Депутаты – это у нас вот тот мостик между людьми, которые там живут своей жизнью, и властью, на которую нужно влиять и принимать решения. И вместо того, чтобы пробовать, искать свои там... Там есть о чем дискутировать даже внутри децентрализации. Там есть, можно говорить, увеличение налога, там, куда на область, который налог на район, который на... То есть там можно найти качественную дискуссию в границах децентрализации. Но они этого не делают. Они им намного легче сформировать протестный электорат. Сказать, нет, это плохо. Таким образом, они и тормозят реформу, и они качественно и сами не развиваются. Но и самое, в первую очередь, это негативно влияет на вот эти на села, на районы, на города, потому что они не развиваются в такой
ситуации. По вашим наблюдениям, исходя из опыта работы, насколько заинтересованы в реальной децентрализации такие объединения, как Украинская ассоциация районных и областных советов, Ассоциация городов Украины и так далее?
Ну, Ассоциация городов Украины, они, по сути, на них сейчас там... большая часть работы по децентрализации. То есть они вот интегрированы в процесс децентрализации. Каким образом? Они есть участниками вот этого проекта офисов реформ, региональных офисов реформ, которые созданы во всех областях, и которые там люди по 5 человек, они вот это занимаются реформой.
И с помощью финансирования Европейского Союза,
Несколько доноров, там и Соединенные Штаты, там и Совет Европы в свое время, там и швейцарцы с Деспро, там частично, ну, Европейский Союз. Вот. Исходя из того, что на Украине дали вот этих 90 миллионов евро, которые сначала планировали сдать на реформу госуправления, но в связи с тем, что она не получилась, пришлось принимать решение, ну и, слава богу,
Тут получается?
Нет, тут получается. На самом деле получается. Есть очень качественные примеры.
Например,
скажем, вот я уже вижу, вот буквально позавчера общался, есть в Хмельницкой области, там был такой Летический район, там такой рынок большой, рыбный, трасса.
Да. И очень красивое место.
Да, очень красивое место, и им удалось. На территории этого района есть еще городок, забыл, там тоже крепость такая есть. Меджибаш.
Меджибаш, да.
очень хороший потенциальный городишко такой маленький, он сейчас в очень плохом состоянии. Так вот, им удалось сформировать две объединенные эти громады на территории этого района. Таким образом, на территории района не осталось ни одного населенного пункта, который не входит в объединенные громады. То есть они уже, по сути, перешагнули на второй этап реформы децентрализации, потому что они уже сейчас поднимают вопрос, и в 2016 году на бюджет исполкома, не исполкома, а на бюджет районной администрации нету необходимости выделять деньги, потому что у него то есть все полномочия переданы на новые органы. Таким образом, там есть сейчас депутат районного совета, и все. А все финансирование будет идти напрямую вот эти объединенные громады, которые очень могут дать хороший потенциал развития. И вот они вот уже, будучи уже вот на этом втором этапе, потому что какая сейчас ситуация? Ситуация у нас складывается такая, что, например, есть район, который в районе там, и в каком-то районе создалась объединенная этерогромада. В результате финансирование с этой территории не идет в район, и обратно с района не идет. Таким образом, меньше денег получается в район. То есть это будет труднее району самому, там, по сути, утримувати, содержать там эти территории.
Ростислав Томенчук, когда рассказывал об успехе децентрализации и объединения громад в Литическом районе, Летичевском районе Хмельницкой области, у него прямо глаза загорелись, и выражение лица изменилось.
Это потому, что места красивые.
Ну, я думаю, это потому, что его радует этот успех.
И на самом деле, понимаете, я был в этом в Бердичеве, там очень красиво, не Бердичево,
так, ну, Бердичево вы, наверное, красиво. Тоже
был. И мне было очень жалко, потому что я видел, что там умирает вот этот населенный пункт.
Ростислав, один пример тоже успешный с противоположного конца Украины.
Географически противоположный.
Харьковщина, Донеччина, там, Луганщина.
Успешный был пример в Днепропетровской области, потому что местные власти поняли эффективность этого процесса децентрализации и очень быстро сориентировались, в каком направлении им нужно бежать. Потому они первые создали план.
Это к чему бежать или от чего бежать?
Ну, тут как посмотреть. На самом деле и там есть плюсы и минусы. Да? То есть можно аргументировать. То есть они первыми предложили план, который... То есть, когда формировали вот эти общественные громады. И сейчас, скажем, по Днепропетровской области есть 16 объединенных громад, учитывая интересы, вот в первую очередь, вот местных властей, местных депутатов. Это хороший пример. На самом деле, в Харьковской области нету ни одной объединенной громады. Там,
но дадим им еще время. Ростислав Томенчук, директор Украинского института международной политики в программе «Киев-Донбасс», «Громадский радио».